тот вечер Тень накрыл стол для еще одних поминок. Он поставил каждому по стакану, а на середину стола водрузил бутылку Jameson Gold. Это был самый дорогой виски, который продавали в винном магазине. Когда они расправились с огромным блюдом еды, остатками после поминок, которые отдали им женщины, Тень щедро разлил по стаканам виски, себе, Ибису, Шакелю и бешеному Суини. «Пусть он сидит сейчас в подвале на каталке, одной ногой в братской могиле», — сказал Тень, разливая виски. «Сегодня мы выпьем за него и помянем, как он хотел». Тень отсалютовал стаканом пустому месту за столом. «Живым я видел бешеного Суини всего два раза», — продолжил он. «В первый раз я подумал, что мудила он полная, да еще и с крыши у него не лады. Во второй раз я решил, что большего долбоеба в мире не сыщешь, и дал ему денег на самоубийство. Он показал мне фокус с монетой, которого я уже не помню, наставил синяков, а еще утверждал, что он лепрекон. Покойся с миром, бешеный Суини». Тень отпил виски, смакуя постепенно тающий во рту дымный привкус. Мистер Ибис вынул из внутреннего кармана блокнот, перелистал его, нашел нужную страницу и зачитал вслух краткую версию жизнеописания бешеного Суини. Как утверждал мистер Ибис, бешеный Суини начал свой жизненный путь как страж священного камня на одной маленькой ирландской полянке 3000 лет тому назад. Мистер Ибис поведал им о любовных похождениях бешеного Суини, о его врагах, о бешенстве, в котором состояла его сила, об этом сложены стихи, и некоторые ходят в народе по сей день, хотя никто уже давным-давно не вспоминает ни об их священном характере, ни об их древности, о том, как его почитали и как ему поклонялись на родине, и как потом это почитание превратилось сначала в сдержанное почтение, а затем просто в забаву. Он рассказал им историю о девушке из Бентри, которая приплыла в Новый Свет и привезла с собой веру в лепрекона бешеного Суини, ведь она встретила его как-то ночью у заводи, а он улыбнулся ей и назвал ее настоящим именем, которое больше никто не знал. Она бежала из своей страны в трюме корабля вместе с теми, кто видел, как картофель гниет в земле, как друзья и любимые умирают от голода, с теми, кто мечтал о стране, где можно наесться от пуза. Сама девушка из Бентри-Бэй мечтала попасть в город, где ей было бы под силу заработать столько денег, чтобы можно было перевести в Новый Свет всю свою семью. Многие ирландцы, плывшие в Америку, считали себя католиками, даже если совсем ничего не знали о катехизисе, даже если все их познания в религии ограничивались верой в банши, завывающих под окнами дома, куда скоро придет смерть, и в святую невесту, которая раньше была Бригиттой, одной из трех сестер, каждую звали Бригит, и все они были одной и той же женщиной. И сказками о Фине, Айсине, Конане Лысом, а еще о лепреконах, маленьком народце. Ирландцы, те еще шутники, ведь лепреконы в свое время были самыми высокими обитателями холмов. Об этом и не только об этом поведал им мистер Ибис на кухне в ту ночь. На стене растянулась его длинная птичья тень, и тень, потягивая виски, воображал, что это голова огромной водной птицы с длинным изогнутым клювом, а где-то на середине второго стакана сам бешеный Суини начал вставлять в повествование Ибиса всякие не слишком уместные подробности. А что это была за барышня, груди цветом точно сливки, все веснушками усыпаны, а соски ярко-розовые, чуть не алые, как небо на рассвете, когда сначала льет, как из ведра, до самого полудня, а к ужину опять сияет солнце. А потом Суини, размахивая руками, пытался растолковать историю богов в Ирландии, когда они, волна за волной, прибывали из Галлии и Испании, и откуда их только не заносило, и всякий раз новоприбывшие боги превращали старых богов в тролли и фейри, и во всякую нечисть, пока, наконец, сама святая церковь не пожаловала на остров и, никого не спросив, всех богов не превратила в фейри или святых, или в мертвых королей. Мистер Ибис протер очки в золотой оправе и, взмахивая указательным пальцем, пояснил. Свою мысль он изложил даже более четко и внятно, чем обычно, и Тень понял, что он пьян, его выдавала речь и капельки пота, выступившие на лбу, несмотря на то, что в доме было прохладно, что он прежде всего художник слова, и его рассказы нужно понимать не буквально, а как художественное воссоздание, которое правдивее самой правды. Тут бешеный Суини вставил: «Я тебе сейчас покажу художественное воссоздание. Я тебе всю рожу вот этим вот кулаком перевоссоздам. То-то будет художество». А мистер Шакель осклабился и зарычал на Суини. Это было рычание огромной собаки, которая не хочет лезть в драку, но в любой момент может прикончить тебя, разорвав тебе глотку. Суини намек понял, сел на место и налил себе еще виски. «Так ты запомнил, как я делаю фокус-покус с монетой?» — с усмешкой обратился он к тени. «Нет, не запомнил». «Тогда попробуй догадаться, как я это делаю», — сказал бешеный Суини. Губы у него сделались багровые, а голубые глаза затуманились. «Будет тепло, я скажу». «В ладони ты ее не прячешь, так?» — спросил тень. «Нет». «Может, есть какая-нибудь штука в рукаве или еще где-то? Она выстреливает монеты вверх, а ты ее ловишь?» Опять не угадал. «Кому еще виски?» Я читал в книжке, как делают мечту скряги. Приклеивают к ладони кармашек из латекса телесного цвета и прячут в нем монету. Печальные поминки по великому Суини, который птицей облетел всю Ирландию и в безумии своем питался жирухой, затем лишь чтобы сдохнуть и чтобы никто о нем даже не поплакал, кроме птицы, пса и идиота. Нет, с кармашком тоже прокол. «Ну, тогда все, идей больше нет», — сказал тень. «Наверное, ты берешь их из ниоткуда». Тень хотел просто съязвить, но бешеный Суини вдруг поменялся в лице. «Точно, из ниоткуда», — повторил он. «Вот именно оттуда ты их и берешь». «Ну, не так, чтобы прямо из ниоткуда», — сказал бешеный Суини. «Но ты на верном пути, их достают из склада». «Из склада?» — тень стал что-то припоминать. «Точно». «Ты просто мысленно берешь ее, и она уже твоя, осталось только вынуть. Сокровище солнца. Всякий раз, когда в небе рождается радуга, они твои. Они в твоем распоряжении, когда в небе рождается радуга, и еще когда наступает затмение или поднимается буря». И он показал тени, как это делается. На этот раз тень понял. Голова болела и гудела, а язык во рту на ощупь и на вкус напоминал липкую бумагу, на которую ловят мух. Тень зажмурился от ослепительно яркого дневного света. Он заснул прямо на кухне, за столом. Он был по-прежнему в костюме, только вот черный галстук в какой-то момент успел снять. Тень спустился в морг и с облегчением, но без удивления обнаружил, что Джон Доу по-прежнему лежит на столе для бальзамирования. Тень вырвал пустую бутылку Джемисон Голд из намертво вцепившихся в нее пальцев и выбросил в мусорку. Сверху доносился шум. Кто-то ходил по дому. Когда тень поднялся на кухню, за столом сидел Среда и доедал из пластикового контейнера остатки картофельного салата, насаживая его на пластиковую вилку. На нем были темно-серый костюм, белая рубашка и темно-серый галстук. Лучи утреннего солнца сверкали на серебряной булавке для галстука, изображающей дерево. Он поприветствовал тень улыбкой. «А, тень, сынок, проснулся наконец. Я думал, ты до скончания веков проспишь». «Бешеный Суини умер», — сказал тень. «Я слышал», — сказал Среда. «Жалко до слез. Впрочем, все мы там будем в конечном итоге». Он затянул воображаемую веревку где-то в районе уха, а потом, высунув язык и выпучив глаза, резко дернул головой в сторону. Пантомима была короткой, но от нее стало не по себе. Потом, выпустив воображаемую веревку из рук, Среда улыбнулся своим привычным оскалом. «Салат картофельный будешь?» «Нет», — тень окинул быстрым взглядом кухню и выглянул в холл. «Ты не знаешь, где Ибис с Шакелем?» «Знаю, конечно. Они зарывают миссис Лайлу Гудчайлд. Они к этому делу захотели бы и тебя, по всей вероятности, привлечь. Но я их попросил тебя не будить. Тебе предстоит долгая дорога за рулем». «Мы уезжаем?» «Не позже, чем через час. Мне нужно с ними попрощаться». «Прощанию придают слишком много значения. Уж поверь мне, ты с ними еще увидишься, прежде чем все это закончится». Тут тень заметил, что маленькая бурая кошка лежит, свернувшись калачиком в своей корзинке, впервые с самой первой ночи, что он провел здесь. Она открыла янтарные глаза и провожала его безразличным взглядом. Так тень покинул дом мертвецов. Черные кусты и деревья покрылись ледяной скорлупой, будто отгородившись от этого мира, замкнувшись в неком волшебном пространстве. Под ногами было скользко. Среда направился к машине тени белой Шевинова, припаркованной у дороги. Она была свежевымытой, а вместо номеров Висконсина на ней были номера Миннесоты. Свой багаж Среда уже заранее закинул на заднее сиденье. Он открыл машину. У него были дубликаты тех ключей, что лежали у тени в кармане. «Я сяду за руль», — сказал Среда. «Ты раньше, чем через час, в себя не придешь». Они поехали на север. Слева, под серым небом, широким серебристым потоком текла Миссисипи. На сером, облетевшем дереве у дороги тень заметил огромного ястреба с бело-коричневым оперением. Он сидел на ветке и, пока они приближались, смотрел на них в упор бешеными глазами, а потом взлетел и стал кружить, медленно, но уверенно поднимаясь в небо. Тень понял, что время, проведенное в доме мертвых, было всего лишь передышкой. Ему уже начало казаться, что все это произошло давным-давно, да и вообще не с ним, а с кем-то другим.